Добрый день, поважаемое господарство. Говорить и показывая свобода в эфире «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги, удельники нашей сегодняшней гуторки. Сергей Чалы. Сергей, приветствие.
Добрый день.
Артем Шрайбман. Артем, день добрый.
Добрый день.
И Виталь Цыганков. Виталь, так само приветствие.
Витаю.
Опрокидывающие выборы, stunning elections, оглушальные выборы. Таки прогноз дал Сергей Чалый, удельник нашей сегодняшней передачи, на сёлетние выборы. Ну, попросту кажучи, сценар, поводле якого Лукашенко застанется президентом, поводле Сергея будет так, ти инакш, зламаны. Сергей, ну, переказывать цалком ваш текст я вас просить не буду, але коли можно тезисно, эскизно, чаму? Чому вот в 6-м годе, в 10-м, 15-м не были оглушальные опрокидывающие выборы, а зараз опрокидывающие?
Ну, мне кажется, потому что вот это вот молчаливое большинство, хотя мне этот термин не нравится, которое традиционно голосовало за статус-кво, сейчас, ну, если не переметнулось уже, то фактически об этом думает на сторону независимого кандидата, а и ушло от Лукашенко. Ну, поэтому видно огромное количество подтверждений. Эти очереди, как уже назвали, подписная революция, да, происходит. И при этом видно, что, ну, то есть такого не было никогда, и видно, что люди настроены на самом деле чрезвычайно решительно, в том смысле, что если раньше львиная доля происходящего на пикетах было о том, а расскажите про вашего кандидата, расскажите его программу, что он делать будет, то сейчас это никого не интересует. Всех интересует, вот, есть ли этот шанс и нужно ли в нем участвовать. Вот если коротко, то так.
У вас там прогучала, сдается, еще одна важная думка. Вы убачили, как бы, прикметы, чинники того, что вот уладный монолит, и он начинает крышиться и, как бы, пошел расколенными. У чем это проявляется? В чем вы это бачите?
Ну, во-первых, сам Лукашенко про это говорил. Очевидно, ему все-таки доложили настроение его собственного правительства и собственных элит. И дважды за время одной речи было обращение, он так говорил, я говорю вам и всем, кто меня слышит, о том, что нечего тут думать, как вы будете работать там с Бабариком. Ну, он его не называет, но имеется в виду. То есть речь идет о том, что, по крайней мере, раздумывают отдельные члены правительства о том, что, как они могут дальше жить и работать в случае, если сменится президент.
Виталь, и ваша оценка, вот оглушальные выборы, ну, то, про что говорит Сергей, то, про что говорят многие иншие, это, махчима, и саправды так, ну, грубо кажучи, за Санникова в чергах стояло меньше людей, чем за, вот, зараз, например, Бабарыку, Тихановскую. Там вот некие шевеления, скажем, в аппарате, махчима тады они были такие вельми млявые, а зараз махчима такие больше активные. Але, як бы, ці вот эти, вот эта колькость, яна, по вашему отчуванню, уже пересягая некую вот критичную мяжу, якую мы бачили, ну, шмат где там. И в Сербии, и в Грузии, и в Украине, и в Египте. Ці, як бы, рост есть, да, ее вот все бачат. Але вот новой якости нема. Виталь.
Так, ну, на жаль, все мы вымушены певной ступени упираться не на докладные, относно докладные данные, какие могла бы дать социология, а на некие особистые уражения. Особистые уражения могут быть вельми разные у самых разных людей, и только на их упираться, напевно, все-таки этого недостатково. Сапраўды, часом, ну, люди кажут в нашем там осироде, в моем осироде, нема ни одного человека, кто бы был за Лукашенко. Коли в каким-нибудь 2006-м это могли говорить там мы с вами, то зараз это часто кажут люди и, скажем, ну, то, что называется больше не связанные с политикой, не политичные активисты, а то, что называется больше простые люди. Справды, это есть больше. Але, ну, вот ты, скажем, методы, что оценивать, ну, активность массово по тем, что ну, некалькі там сотні, ці некалькі тысяч стаялі в пікетах, калі взяць падпісная рэвалюцыя, падпісвацца за кандыдатаў, калі взяць всю гэту колькасць, то, ну, её можна вымерыць, напэўна, па ўсёй краіне тыя самыя некалькі сотняў тысяч, якія падпісаліся за кандыдатаў апазіцыйных, альтэрнатыўных. Гэта все-таки может быть и не выходит за рамки той самой стабильной антилукашенковской частки насельніцтва, до якой зараз долучилася и пэўная частка так званого электорального болота. Мы сапраўды можем адчуваць тую перамену, што калі раней прыхільнікі Лукашэнкі больш актыўна выказваліся, умоўна скажам, на вуліцах, в транспарце і нават в сродках масавай інфармацыі на нейкіх форумах, то зараз гэтага няма альбо назіраецца ў значна меншай ступені, і нам можа здаецца, што яны зусім зніклі. Ну, але нават ты, вось, ну, скажем, калі ўж гаварыць пра сацыялогію, тыя вынікі, якія нібыта сталі вядомыя, то, што прасачылася ў нашу ніву, і то, што, Юры, вы выкарыстоўвалі ў сваім артыкулі пра сацыялогію, што калі па Менску 24% за Лукашэнку, напрыклад, па ўсёй краіне каля 30%, то гэта, в прынцыпе, не моцна адрозніваецца ад таго, што падчас Лукашэнкі бывалі ў такія падзенні ўжо, дзе падала да тых самых лічбаў, каля 30% па краіне. Ці означае гэта, што гэта, Саша, 3%? Нет, гэта не зусім означае. Ці означае гэта, што гэта так званае жалезабетонное ядро не можа сапраўды хіснуцца, як кажа спадар Шалы, і в момант, калі я чую некую перамогу, перайдзе да ну, таго, каго яна будзе ўспрымаць як будучы пераможца, магчыма, в якой ступені гэта жалезабетонное ядро можа перамітнуцца, гэта сумнеў. Просто ўсё-такі мы маем на вазе, што пераходзіць, звычайна, тое самае электаральнае балота. А калі мы кажам пра жалезабетонное ядро, то мы маем на вазе, што оно застанецца за сваім кандыдатам даволі ну, паслядоўна. Тым ліку па нейкіх ідэйных прычынах, а другая частка па чыста матэрыяльных прычынах, гаспадар Манаю, там... Да, спадар Манаю таксама казаў, што ёсць, ну, як мінімум, той самы мільён, які вельмі матэрыяльна залежыць ад Лукашэнка, ад чыноўнікаў да сілавікоў, да такога прыкарытнага, ну, скажам, прыдворнага бізнесу, і яны проста, ну, шмат чаго могуць страціць.
Артём, вот зараз Віталь прагаварыў вядомую тэорыю такую спіралі маўчання ў сацыялогіі. То есть, когда справа нават не столькі ў тым, як людзі... як размерковуюцца іх галасы, а калі адбываецца змена размеркавання адказаў на пытання, як вы думаеце, думае большасць. І вот калі нарастае вот эта колькасць людзей, якія думаюць, што большасць, ну, умоўна кажучы, там, за Бабарыку, допустим, ці за Чалова, ці за Артёма Шрайдмана, это ўжо робіцца аб'ектыўным фактарам сітуацыі. Людзі схільныя быць з большасцю, людзі схільныя быць з тымі, хто, як бы, хто такія, як яны. В этом сэнсе людзі, ну, стайныя жывёлы. І вот на это, да речі, працавала, как вы памятаеце, у Сербіі этот мотто апазіцій. Мод революції, готов є, он готов, йому конец. Теперішнє, Лука, 3%, это та сама гульня. Ми вже, нас вже більшість, ми вже перемогли. Вот эта спіраль, який бок вона крутиться, на ваш погляд? Вона вже розкрутилась? Уже є вот это відчування многих, навіть коли, може, вони більшість її ще не складають, але відчування, що більшість вот уже супроть.
Я думаю, что мы сегодня ближе всего к этой точке по сравнению со всем нашим последним прошлым. В том смысле, что вот то, что Лукашенко сегодня, там, ну даже давайте мы ориентироваться будем на эту цифру в 30%, потому что мне она кажется справедливой. И, кстати, примерно с таким же результатом, по-моему, Милошевич закончил свои те выборы 2000 года. Так вот, у него действительно бывали такие рейтинги, но их никогда не было в избирательный год. И никогда не было такого, чтобы электорат альтернативный был мобилизован, антилукашенковский, а электорат пролукашенковский скорее демобилизован, потому что те настроения, о которых вот вы говорите, всеобщее осознание того, что большинство не за Лукашенко, оно, мне кажется, проникает не только в Facebook, оно проникает шире. И поэтому здесь будет работать проблема с явкой. Люди, которые никогда не ходили, для власти я имею в виду, люди, которые никогда не ходили на выборы, и сегодня поддерживают, например, Бабарика, пойдут на выборы в новых числах, а люди, которые поддерживают Лукашенко, даже если они в опросе скажут, что мы за Лукашенко, их энтузиазм, это как, знаете, такой общий отлив. Он, у кого-то он срезает поддержку Лукашенко, а у поддерживающих он срезает энтузиазм идти на выборы. И поэтому ему будет сложно мобилизовывать свой электорат.
Я кажу, и прилив поэтому... поднимает все челны.
А здесь наоборот, да. И я думаю, что эти выборы электорально, безусловно, самые сложные для Лукашенко. И мы сегодня, я здесь согласен с Сергеем, ближе всего подошли вот к точке этих опрокидывающих выборов. Но здесь есть важное «но», которое, оно проявляется и в том числе на параллелях с Сербией с той же 2000 года и с другими опрокидывающими выборами. Все-таки опрокидывающие выборы – это не только первая фаза, не только получение электорального большинства. Это еще и несколько следующих фаз, это еще несколько следующих шагов. Один, и эти шаги – это не просто дело техники, не просто то, что приложится само по себе как-нибудь, а организуется вокруг большинства. Это вполне конкретные действия конкретных людей. О чем я говорю? В первую очередь о том, что избирательные комиссии должны начать давать сбой. Эти настроения про «Саша 3%» или «Саша 30%» должны проникнуть каким-то образом в головы членов избирательных комиссий, которые будут готовы, и председателей в первую очередь, которые будут готовы рискнуть. Мы не знаем, насколько это так сегодня, насколько это будет так к августу. Мы не знаем, как себя поведет Бабарико, например, в этой ситуации, да, как лично он будет себя вести, насколько он будет апеллировать к тому, что победа за нами, и мы готовы за нее идти напролом до конца, чтобы показать людям, что победу нужно будет отстаивать. Потому что даже в Сербии, где, я напомню, те же избиркомы дали... Каштуница, по-моему, 48-47%. То есть люди шли за несколько украденных процентов. Если же у нас избиркомы дают Бабарико 15, это, с одной стороны, вызывает большее возмущение, но, с другой стороны, показывает, что эти члены избирательных комиссий лояльны власти. И это значит, что ожидать простого раскола элит не следует. А дальше мы попадаем в ситуацию еще большей разницы между Белоруссией и всеми другими странами, где произошли опрокидывающие выборы. Это монолитность авторитарного режима в плане его силовой части. Силовики Сербии довольно быстро стали нейтральными и договорились с лидерами протестующих, как и в других странах, где произошли опрокидывающие выборы. У меня нет уверенности, что белорусские силовики будут настолько же шатающимися. Поэтому вот эти важные технические детали, которые кажутся там просто, ну, что-то приложится к электоральному большинству, это не просто так. И особенно, еще здесь важный фактор, система фальсификации белорусских выборов. Она не укладывается в один день, она не происходит только в день выборов. Если к моменту дня выборов, когда будет максимальная мобилизация, в урнах уже будет лежать 40% за Лукашенко, потом даже чисто с легалистского, такого с легального с точки зрения будет сложно отмотать это назад, если даже какие-то части системы начнут шататься. В то же время мы не должны исключать такого простого факта, что власть умеет стрелять себе в ногу. И последние месяцы показывают, что власть ухудшает свое положение практически с каждой неделей. И могут быть абсолютно неожиданные такие самострелы. Могут сейчас, я не знаю, спровоцировать кризис банковской системы этими наездами на Белгазпромбанк, этими абсолютно лишними жестокими репрессиями в адрес семей политзаключенных блогеров могут спровоцировать намного большее число людей на чувство несправедливости и так далее. То есть мы не знаем, какие ошибки еще совершит власть. Но я бы не был так однозначно уверен, что простого электорального большинства достаточно.
Артем, а я вот подхоплю вашу думку на конт стреляния в ногу. Стрелять можно не только в ногу. Вот Сергей Чалы, выступающий на Тутбае, как бы зробил такую, ну, супротпоставление, грунтуючись на працах нашего знакомитого политолога Виталя Селицкого, который придумал это понятие превентивный авторитаризм. И Сергей сказал, что вот превентивный авторитаризм уже как бы видовочно сыпется, как бы какие-то понты, хитрики с Бабариком не вельми отремливаются, доводится показывать просто силу. И, мовляв, вот это спозняющийся авторитаризм, мовляв, он приречен. Але это такая дилемма. Ну вот Лукашенко сказал ключевое слово – «Андижан». Да, в Андижане был непревентивный авторитаризм. Каримов поставил кулеметы, и кулеметы стреляли. Умовно кажучи, можно пригадать государя-императора 1905 год, патронов не жалеть, команда генерала Трепова. И что? і все затихло. Праз 12, ну да, праз 12 гадоў гэтую ўладу ўсё ж такі скінулі, но это было вельмі аддаленым наступствам 2005 году. Вельмі шмат прыкладаў, когда, ну да, сіла вырашае, просто сіла, тупая сіла. Вот стреляют, как в Андижане, и все, ребята, мы мацней. А какой у вас там, это самое, там, спираль, как у вас крутится, там, кольки выборов. Вот, как бы, дилемма помеж превентивным авторитаризмом и спазняющимся, те превентивным и просто активно стреляющим.
Артем. Ну, вопрос. Опрокидывающие выборы, если мы все еще в их сценарии, они должны сработать до начала подавления. Подавление не должно случиться. И на это должен быть весь расчет тех, кто рассчитывает на эту траекторию. Это означает, что как только власть начинает массированную атаку на силовую атаку на недовольных, все, опрокидывающих выборов больше нет. Мы стоим перед развилкой революции кровавой или подавления кровавого протестов, ну, разной степени кровавости. Поэтому силы у власти, безусловно, там, если она остается монолитной, хватит. В этом я не сомневаюсь. Потому что тактики отточены. Город будет заблокирован, интернет выключен, лидеры все арестованы заранее и активисты. Сценарий, на который должен рассчитывать Бабарик, и о котором говорит Сергей, как мне кажется, не подразумевает доведение ситуации до Андижана. И именно, ну, именно вот здесь есть интрига. Получится ли перетянуть на свою сторону достаточно симпатии изнутри, так, чтобы до этого даже не дошло. Так, чтобы даже не то, чтобы они не выполнили приказы, а чтобы Лукашенко понимал, что его даже некому отдавать. Вот это задача, а не задача победить десятки тысяч вооруженных людей. Это невозможно.
Сергей, а вот як вы, то есть чаму вы вписываете белорусскую ситуацию вот в эту как бы дихотомию, спазняющиеся те превентивные? Ну вот на наших вачах, да речь, это вельми цікавая речь, вот все нулявые, яны прошли под як бы знаком вот этой дилеммы, так ти так. Але калі прыйшоў 11-й год, мы ўбачылі абсалютна банальныя традыцыйныя рэвалюцыі. Хопіць сілы ці не хопіць сілы? Вот Асаду хапіла сілы. І колькі ўжо не казалі, все, яму канец. Ну, там рускія дапамаглі, канешна. Але рускія леталі, а на зямлі не рускія ваявалі. Так што сілавое супрацьстаянне, прямое, лабавое, можна выграць. І потым тебя будуць поважать, казать, ну да, он перемог, ну кровь пролил, ну житьё. Чому это не про Беларусь, на ваш погляд?
Извините, мне случайно был входящий звонок, пришлось отклонить, я прослушал конец вопроса.
Я повторю, вы не чули питание. Ну вот я хотел сказать, что чому Беларусь, как бы, она не вот парадигме арабских революции, какие они были с поборництвом превентивных авторитаризму и спозненного. Там был активный авторитаризм, особливо, умовно кажучи, у Либии и у Сирии. Там просто шли, так сказать, там просто шла громадянская война, да, которую может выиграть один бок, а может и другой.
Ну, вы же понимаете, что там все-таки скорее прокси-война, чем гражданская война, да, если мы в Сирию берем. Вот, я бы хотел возразить по поводу 2005 года и как бы, ну, странно, что вы не подняли пример, я не знаю, там, Тяньаньмэня, да, Лукашенко же очень любит китайский. Вот, о том, что смотрите, как здорово значит, подавили возмущение и после этого как было хорошо. Но это работает только тогда, когда после этого будет хорошо. То есть, когда люди готовы где-то внутри делать компромисс собственной совести, говорит, ну да, конечно, мы там расстреляли несколько сотен, может, даже тысяч человек, но смотрите, какой экономический рост, смотрите, как система прекрасно обеспечивает нам добробыт и все остальное. Но вы же видите, что этого совершенно нет, и больше того, все, по-моему, уже давно понимают, что в рамках тех парадигм, которые Лукашенко выдвигает, этого просто быть не может. Вы можете менять сколько угодно правительство, но ни одно правительство не может совершить то чудо, которое нужно Лукашенко. И, опять же, пользуясь термином, который точно так же БИС популяризировал в социальный контракт, ведь он полностью в одностороннем порядке разорван. властями, это было то, что мы обеспечиваем вам уровень благосостояния и безопасности. Вы сейчас не можете сделать ни того, ни другого. Мы 10 лет фактически топчемся на месте вокруг этой цифры $500, и это уже просто становится смешно. По поводу безопасности, власть, которая, как потом президент сказал, я же шутил, да, ну так отнесся к коронавирусу, это же тоже реакция на самом деле, особенно, как вот Артем слушал, была одна из конференций, которую делал «Наше мнение», где говорили о том, что теперь это вопрос будущего для детей. То бишь, знаете, как говорят те самые старшие поколения, которые казалось априори за Лукашенко, они сейчас говорят, ладно мы, нам уже не так много осталось, но дети, либо надо валить эти настроения, они уже были очевидны по последние пару лет. Вот. Ну, либо что-то делать. И вот мне кажется, что разница именно в том, что я не вижу, на что можно променять это, как сказать, подавление силой. Что вы можете...
Вот зараз, мы зараз доведаемся у Виталя. Виталь, вот вы написали блог про то, какие сумные, какие шеры, какие нецекавые зараз белорусский авторитаризм. Никаких идей, хай навод завиральных, хай навод дурацких, там, я не веду, социализм сбудуем, там, я не веду, Сингапур, правда, это Сингапур это из меню иншего кандидата. Ну, я еще что-нибудь, вот какую-нибудь такую байду, так сказать, которая белорусы скажут, блин, как цікаво. А тут вот то, что прогучало в инструкции новому премьеру. Не треба разбурать, але и будовать навод не треба. Так вот, чтобы давайте тримать, чтобы это... ну, вот, как бы, махчима, мы вот это так спрямаем и думаем, о, все, блин, завалился. Ну, а коли подумать, а вот все ж таки, на чем это грунтуется? Может быть, мы просто этого не бачим. Вы видите, у меня вот есть такая аналогия, да, она как бы такая несимметричная, с физики, вот Сергей как раз физик по адукации, да. Вот, змея-ветер, змея мощный, можно его замерить. Вот такая хуткость ветра. Вербы гне высокие до долу, как писал украинский классик. Вот это мы бачим. Вот древы гнутся. Але не ломаются. А вот как вымерить устойливость этого древа? Ну, можно просто подуть так, чтобы оно сломалось. А покуль не сломалось, коли оно сломается, что его трымает? Махчима, мы этого просто не бачим. Вот то же самое маукливое, там, большесть, меньшесть, но эти люди чего-то хочут. Махчима, у них это довольно рациональный выбор. А махчима, это, нам не подобается это слово, каштовностный выбор. Вот для них Лукашенко, это такие, как мы. Это человек, который думает так, как мы. И навод, коли хреново отрымливается, но мы бы на его месте то же самое робили. Вот как бы вы описали базу, на которую все ж таки обопирается Лукашенко. Я не маю на увазе там люди в погонах, силовики там и все это, а массовую, громадскую базу.
Ну, саправды, тут стало, я шмат отказывал на это питание. Я трошки вернусь до початку вашего питания про этот блог, про то, что у сегодняшнего белорусского авторитаризма в Адрозне там я приводил, саправды, шмат самых разных суперечливых идейных прикладов от Кубы до Полночной Кореи, до Пиночета, там, Франка, вось, и навод до этих самых паўднёва-азіатскіх тыграў, якія, ну, ў свой час былі відавочна недэмакратычнымі, там, калі пачыналі свае аўтарытарныя мадэрнізацыі ў 60-е гады. Так вось, была некая ідэя, альбо была яркая перспектыва. Ну, на сённяшні, сапраўды, час у Лукашэнкі ні ідэі, ні некай яркай перспектывы, ні абіцання рэформаў, ні хаця бы там нацыянальнай культуры, ні захаплення там некім асаблівым шляхам. То, што было яшчэ ў нулевыя, в 90-е, там была інтэграцыя з Расіяй, была хаця б некая ідэя, была ідэя процістаяння каварнаму монстру НАТО, да, был рынкавы сацыялізм в эканоміцы. Мы ўжо не памятаем, ну, маладзейшае пакаленне, але даволі доўга трымаўся і гэты тэрмін. І вось на сёння, ну, сапраўды засталося толькі стабільнасць. Я просто думаю, наколькі сапраўды для вот, як кажаце, для гэтага значнай часткі, ну, электарата, наколькі важны нейкія гэтыя так званыя вот каштоўнасныя ідэйныя рэчы. Магчыма, значнай часткі насельніцтва яны просто не турбуюць, тым ліку і ну, скажем так, пасивных прихильников Лукашенко. Им важнее стабильность в том смысле, что, а, идея, как не было горше. Б, все-таки некоторые идеи, там, ну, например, вот культ Великой Отечественной войны, ти там та же самая, ну, скажем, культ, ну, умовно скажем, простого человека, мы не дадим пузатым буржуям, как и на пошний раз сказал, позвольнять вот этих простых людей. Но мы все смеемся, але мы не ведаем, как некая частка людей реагуя на слово Лукашенко, что вот приватники зараз стали выгонять с працы тех, кто не подписался за альтернативных кандидатов. Ну, провести некое опытание, я уверен, что мы знайдем людей, которые этому верят. Люди, которые, ну, далеки от того же приватного бизнеса, люди далеки от реалий тех же самых фирм, тех городских реалий, могут поверить, что так оно и есть. И когда Лукашенко этой заявой отшипни себе некий там 0,5%, то значит функция этой заявы выполнена. Я имею на виду, что кроме вот такой, ну, идеи, как не было горш и что-нибудь, хотя бы нечто есть, я это страчу, ну, есть еще, да, некие идейные меркования, которые я уже назвал, то есть же просто человек, та же интеграция с Россией, вот, которые Лукашенко, не глядя на все перипетии, как бы все-таки в риторичной сфере не покидая. И он лечит, что эти идеи по-ранейшему еще, ну, неяк мобилизуясь, когда не мобилизуясь, то просто, ну, покидают при им некую участку электората. Так что тут вот такое сполучение неких, ну, таких, а, просто психологичных неких страхов, как не было горше, как не разбурилось, как не было война. Ранее, вы хотите, как было на Украине, в 15-м годе это довольно мощно денежило. Теперь, может быть, он весь час вспоминает США, но, думаю, он сам зрозумел, что это, вы хотите, как было в США, мается на вазе погромы, это не вельми денежило на белорусский электорат. Так что просто заговорил про основное это стабильность. Вот добробыт уже это не працуя. Где добробыт? Нема его добробыта. 10 годов, правда, заработок не менялся, навод трошки зменшился. Але вот миновито головная идея сегодняшней влады без меня будет горф. Вот и все.
Артем, а я вот хочу про одну особливость компании, которую вот мы сегодня зауважили, Сергей, сдается, зауважил. И я недавно робил передачу, у меня был такие разные люди, как Сергей Богдан, как Григор Остапеня, Сергей Лавриненко. И как бы вот я с ними обмерковываю, какие как бы идейный стрижень этих выборов. Вот как бы про что яны. Всем видовочно, как бы, что все кандидаты, ну, принамсі, оппозиционные кандидаты, как бы сыходят от проблем идентичности. Россия, Захад, о, не, мы не про это. Мова, разберемся с мовой. Там стяг, разберемся. Ну, ладно. Такий трюк. Але по сутности и в относинах до экономики, в чем нібито их фишка, на самом деле говорится то же самое. Бо Лукашенко, вот, когда Сергей еще был в его команде, да, говорил довольно утямно. Ну, фактично, я вам верну Советский Союз. И он говорил Кебичу, я запущу заводы. И он не сказал, я приватизую заводы, я их закрою нахрен, и там, так сказать, всех приватный бизнес. Это был певный идеологичный выбор. Я запущу заводы, я лидер. И я, ну, как бы верну вам, это некий посыл. Зараз Бабарыка говорит, Лукашенко развалил все, нахрен. Не... Хорошо, развалил. И что? Что запустит Бабарыка? Вот этого никто не разумеет. Что запустит Цыпкало? Сингапур? То, что люди боятся перемен, но то, что и перемены это им вот так вот описывают. Мы сделаем добро. А як? Это минус, это плюс. Может быть, это нормально, коли вот як некоторые кажут, у людей мотив, а бы не Лукашенко. Але сгодитесь, что вот отсутность некой тематики уласной, ну, хоть як-то змястовной выборов экономичной, ну, это дивно.
А это добрый технологичный ход, они это специально робят.
Да, это создание наименьшего общего такого знаменателя, который, по сути, подбирает под себя все, всех, кто недоволен Лукашенко по разным причинам. И в этом смысле это абсолютно логичный и здравый ход, и неудивительно, что на него напирает как Бабарика, так и Тихановский, с другой стороны. Там не то, чтобы у них одинаковая программа, мы даже не знаем программу, а может быть, Тихановского и не узнаем. Но факт в том, что они ставят вопрос, который наболел у всех, вопрос о статус-кво. Мы хотим продолжения статус-кво или мы считаем его невыносимым? Они опираются на тех людей, которые считают его невыносимым, и сегодня таких больше. Больше, чем всегда, возможно, и большинство. Лукашенко же, как верно заметил Виталий, опирается на тех, кто боится перемены статус-кво. Не обязательно, что для них он хорош, но страхи в их голове могут быть еще больше. То есть основной спор этих выборов о том, мы в застое и насколько опасен и невыносим этот застой, с одной стороны, или насколько опасны перемены, с другой стороны. Вот этот вопрос.
Как, значит, я вас перебью. Как сказал вот на Белсате, сдается Цыпкало, когда Виталий его задавал питание, он фактически прямо сказал, я различаю на тех, кто хочет перемену, а тех, кто не хочет, ну, хай идут лесом, грубо кажучи.
А выборы 2015 года разве были не про это? Выборы, ну, то есть у нас, понимаете, вот эта вот повестка на тему «мы выбираем президента по списку из 6 программных позиций», мне кажется, в Беларуси это было актуально, ну, может быть, очень давно, ну, может быть, это было темой в 2006 году, но это явно не было темой в 2015, и это не тема сейчас, потому что Лукашенко воплощает в себе стабильность для его сторонников и застой для его противников, и именно об этом идет спор. А насчет того, что Цыпкало так сказал, он сказал абсолютно верно. Мне кажется, что то ли вы, то ли Федута, вспоминая о кампании 94-го года, кого-то цитировал и говорил, что «хотите ли вы, Александр Григорьевич?» Кто-то спросил, нет, по-моему, главы его штаба кто-то спросил, «хотите ли вы...»
Синицын говорил.
Синицын, да-да-да. «Хотите ли вы выйти на ваших там другие слои электората, не ваш электорат?» Он говорит, нет, нам важно, чтобы наш пришел. Да, это, по-моему, Сергей, наверное, и цитировал. А вот в этом-то и суть, что сейчас, тогда Лукашенко понимал, что его электорат коллективный, нарезанный кусками разными, как путинское большинство позже, да, как и тогда в 94-м, это большинство. Так и сейчас и Цыпкало, и Бабарико справедливо понимают, что большинство не на стороне Лукашенко, и важно его просто собрать, не разделив в процессе. И это абсолютно логичный ход. Зачем делить людей по вторичным вопросам, когда на повестке стоит первичный?
Сергей,
можно еще? Можно, да, пару слов буквально про это же. Тут просто еще один есть момент, про который мы забываем, что ведь повестка Лукашенко никогда не была, строго говоря, позитивной. Все его предыдущие лозунги, они же были возвратом к прошлому. Даже 94-й, я верну Советский Союз, я восстановлю хозяйственные связи. Это никогда не было движение вперед. Это работало до тех пор, пока мы видели проблемы у стран, которые пошли каким-то путем изменений. Вы же не хотите, чтобы была такая огульная или какая-то там еще приватизация, как в России. Нет, не хотим. Вы же не хотите такой безработицы, как в Польше. Нет, не хотим. Вы же не хотите войну, как в Украине. Нет, не хотим. А потом мы внезапно видим, что проходят года, проходит еще 5 лет, и все наши соседи далеко оставили нас позади, и даже воюющая Украина приближается там по среднему уровню зарплат к нам, или даже уже, наверное, их сейчас
происходит. Сергей, дозвольте я вас перепиню. Я просто хочу вот протяг, так сказать, тут пригадать одну вашу думку, якую вот вы недавно на, сдается, пресс-клубе дискутовали с Артемом, говорили про важность позиционования. Хорош был Лукашенко в 94-м году, но он был ясен. Это была певная политическая позиция. На питание, что вы будете робить, вот буду запускать заводы. Да, вернусь в совок. У него была, до речи, триада, коли вы памятаете.
Да, да, конечно.
Инфляция, связи с Россией, борьба с коррупцией. Хорошие, кепские, дурные, вот триада и вот головная мета. Зараз, Бабарыка, что вы будете робить? Я зроблю лепшу.
Ну, триада. Дайте время, Юрий, дайте время, еще агитация не началась, человек побаивается.
Нет, ну вот мы зараз говорим про то, что вот ситуация такая, и вы кажете, что это cool, что это как бы грамотно политтехнологично. Я Сергею пытаюсь, может он ведая, так сказать, может он ведая, что мог бы сказать Бабарыка, а может и не скажет, и может это так само добро и чудово.
Вы знаете, я думаю, что и Бабарыка, и Цыпкало, они являются проявлениями довольно длинного тренда, о котором уже только ленивый не говорил, а именно то, что госсектор начинает очень сильно терять свои позиции как инструмент обеспечения занятости, как инструмент обеспечения дохода, и люди внезапно увидели, что работа на там, толстых буржуев, она гораздо интереснее и привлекательнее с точки зрения карьеры и заработка, чем на госпредприятиях. И многие уже, я думаю, даже на госпредприятиях люди просто на самом деле давно там налево крутят какие-то свои гайки и так далее. То бишь, позиция должна быть очень простая, что, ребята, мы просто не будем вам мешать. Да? То есть тут вот фокус заключается в том, что маразм, который мы дошли, да? То есть достаточно поубирать много всякого вот этого и десинкразии, и вы получите совершенно другую экономику на самом деле. С другой,
Сергей,
с другой,
ну, видите, вот в наших Палестинах, як кажуть, вот этот красивый лозунг, такой, как вы помните, он еще гучал в конце 90-х, да, дайте землю мужику, дайте экономице господара, laissez-faire, так сказать, позвольте дзейнічаць, вот. А, ну, для многіх, асабліва беларусаў, яны гэта бачаць з тварам Гайдара, бачаць з тварам Чубайса, бачаць з тварам алігархаў і гэтак далей. Вот Бабарыка, Цапкала, як бы гэтыя твары, гэтыя вобразы, эти праекцыі гэтай ідэалагічнага падыходу, яны як бы кажут, что «а нет, у нас по-другому будет», да?
Да, я думаю, Бабарыка, покажу старую реплику, уличивая этот эффект, и он шмат вельми говорит, особливо вот опошние выказни, там, и Бабруську, и раней, именовито и про социальную оборону, именовито про подвышение там этих доходов беспрацовных, ну, пособия для беспрацовных, и навод про то, что лечит, что в свете безумовный доход, вот эти зараз обмерковываются в свете, что до этого свет прийдет, умовно скажем, свет приходит до такого некого варианта социализму, и он вселяк хочет показать, что он не толстый буржуин а-ля Гайдар, а он думает про простый народ. Я оставлю реплику, а далее откажу
им. Да, Сергей, вот...
Я думаю, так, что здесь...
Да-да, глупо сформулирую. Бабарыка хочет быть белорусским Гайдаром?
Ой, нет, конечно, тут другое совсем. Вы смотрите, все-таки Гайдар – это же плоть от плоти человека коммунистической системы. Да? И, как вы знаете, такие люди долго не держались, но приходили так или иначе. Какие-то красные директора, там, менеджеры и все остальное. То есть, по сути, то, что сейчас происходит, я еще раз настаиваю на этом, что Бабарыка – это олицетворение менеджера частного. Да? То есть, если вы говорите о патерналистском каком-то электорате, то перед ним стоит вопрос, продолжать ли работать на загибающееся советское предприятие, которым руководит Лукашенко, или работать на успешное частное, которым руководит Бабарыка. Вот как бы всего лишь такой вот образный месседж, перенести это все на страну, я будет это, думаю, что это будет вполне достаточно.
То есть, зробить из Беларуси Белгазпромбанк такой великий.
Юра, я додам просто гэты ведомые лишбы, ну, может быть, варто их узгадать. Институт приватизации и менеджмента АПМ, ИПМ проводил довольно великое опытание, называлось каштовности беларусов, и там есть про то, что сказал Сергей, что с пункта влежения працовного места для беларусов вот на первом месте стоит замежное предприятие, потом белорусское приватное, и только на третьем белорусское державное. Это, как стяжают социологи ПМ, отбылось за опошли несколько годов такие довольно мощный взрыв.
Да, я тут хотел бы добавить, что это произошло, я исследовал эти опросы так довольно глубоко, там, по одному заданию, на протяжении с 8 по 18 годы, и этот перелом в сознании, когда частный бизнес стал привлекательнее государственного, и как место работы, и как просто какую вид собственности вы предпочитаете, какая более эффективна и так далее. Так вот этот перелом случился на рубеже 14-15 годов, если помните, этот, такой, одна из последних девальваций, которая у нас случилась, такая разовая. И вот после этого, после начала 15 года, симпатии к частному сектору и антипатии к патернализму впервые перевысили своих антиподов. Поэтому Лукашенко здесь опирается даже на... Пытаясь культивировать это, он опирается даже, ну, потенциально на меньшинство. У него даже нет выхода на тех, кто как бы сторонники жирных котов, условно, о чем Оля Лойко хорошо написала на Тутбае. И тут хотел бы чуточку вернуться к предыдущему вопросу. Мне кажется, что эти выборы немножко про более широкие материи, чем про выбор рыночного или нерыночного пути. Я видел на пикете у Бабарыка женщину в Бобруйске, она давала интервью, кстати, «Радио Свобода», и она говорит, что она хочет, чтобы было как раньше. Ей надоело, что на госпредприятиях невозможно найти работу. Что говорит моим детям теперь к частнику идти? Понимаете логику? То есть человек абсолютно патерналистский, но даже его стал разочаровывать Лукашенко. Я думаю, это не что-то новое, не что-то единичное, в смысле. Это, я думаю, довольно распространенное явление, что даже сторонников госсектора, сторонников достатка сытых лет, стабильности и так далее, вот сытые годы по Лукашенко перестали быть сытыми, да? И я бы хотел, возвращаясь к вопросу о том, на чем как бы движется компания, на чем надо двигать компанию Бабарика и Цепкала, здесь я бы даже не изобретал велосипед. Все лучшее, что называется, было уже придумано, я процитирую просто. Я хочу вернуть вам веру в будущее. Подумайте о судьбе ваших детей. Я хочу зажечь хотя бы маленький свет в конце туннеля, свет надежды в ваших измученных сердцах. Это листовка Лукашенко 1994 года. Лукашенко, по сути, создал ситуацию, в которой победить его можно с тем же моральным и психологическим посылом о возвращении надежды, с которым он приходил во власть. И это, в принципе, закономерная как бы, история после стольких лет застоя, но факт в том, что это работает. Возвращение надежды людям, которые ее долго теряли, это работает. И на этом, мне кажется, должны играть любые альтернативные кандидаты, а не пытаться строить свою узкую идентичность на теме, что мы там сейчас проведем реформы как по Гайдару, но правильными, или как там Швеции, но там еще без социализма. То есть надо, мне кажется, не нужно вот вообще думать и нам, и им о таких узких для сегодняшнего белорусского народа рамках.
Цікаво, що він тоді ще в одній листовці писав: «Хопіць нам дозволяють керувати нами 70-годових там старців, але Кебіч на момент вибору було 58, Кебічу було 58 на момент вибору».
Лукашенко вже за 60. Господарство, я пошнє питання, таке воно може не стільки про настрої внутрі самої країни, але про контекст, про антураж. И в этом смысле досвид вот этих самых ошеломляльных выборов в свете свечить про то, ну, коли на их глядеть без конспирологии, что яны не были инспированы звонку, але вонковый контекст в их отыгрывал важную роль. И вот, ну, у меня, может, я помыляюсь, это такое цікавое отчувание, что в этих выборах как бы все пасуют, все великие гульцы по разных причинам. Я, видите, вот недавно зробил, ну, целый шерох интервью с заходними экспертами, разом с коллегами, с российскими экспертами, ну, десяти пяток. И, в принципе, все хором говорят одно и то же. Все передвызначено, Лукашенко застанется, и все ваши там бабарыки, цепкалы, это все, что называется, рябь на воде. Махчима, это дурные эксперты, которые ничего не разумеют, но в певном сенсе, вот когда их так шмат, то яны адлюстровывают, ну вот, дух, настрой своих элит, отповедных экспертных супольностей. Конечно, можно уявить себе, что есть какие-то, так сказать, тихие русские, по гриму гринуть, тихие американцы там, ЦРУ, там, ФСБ, не ведаю, первое головное управление разведки, которые тут все что-то расставляют, так сказать, там, бабарыку с Тихановским рокируют. Но я думаю, что все-таки, когда такие гульни гуляются, то на интеллектуальном взровне, на экспертном взровне это как-то доносится. И то, что вот не доносится, ну, по крайней мере, можно косвенно, скосно зарабить выпадок, что все пасуют. Большие пасуют, русские пасуют, американцы пасуют. Так склалось коронавирус, войны, там, Америка с Китаем, не до Беларуси. Это адекватное уявление, и те, на что это повлияет. Может, это и на лепшее, бо кто куды лазить, потом только шкадуя. Витальство.
Ну, по-перше, некую реплику будет на даре сетине, мы можем сгадать некалькі гістарычных прыкладаў, можа быць, для нас самы яркі, калі яшчэ ў 91-м вясной, па-моему, былі публікаваны дакументы, што тыя ж самыя спецслужбы США не падазрывалі і пісалі, што сітуацыя становішча Гарбачова вельмі ўстойлівая, ніякіх размоваў там пра развал СССР не можа ісці. Я ўжо не кажу пра тое, што прэзідэнт США Буш ўжо пасля путча 91-го ўгаворваў украінцаў не аддзяляцца ад СССР, ад Расіі, не ствараць незалежную дзяржаву і гэтак далей. То бок часам самыя лепшыя розумы, самыя глыбокія аналітычныя аддзелы самых разумных спецслужбаў не заўсёды могуць прадказаць рэальнасць, не заўсёды могуць паспяваць за рэальнасцю. Ну, але гэта рэпліка дастаткова абстрактная. Тое, што в нашай справы беларускі не ўмешваецца, можа сапраўды і добра. Бо калі, вот як вы, Юра, паставілі пытанне, калі ідзе ўмешальніцтва, то гэта ўжо ідзе нейкая адказнасць і дзенейка адказнасць за свае інвестыцыі, там матэрыяльныя ці інтэлектуальныя, якія вкладваюцца ў гэтую барацьбу, калі гэтыя бакі прымаюць нейкую пазіцыю аднаго з бакоў унутры беларускіх і становяцца ўжо закладнікамі гэтай пазіцыі. Так што тое, што для нас нейкага мала інтарэсу, мне здаецца, ў гэтым сэнсі, нават в парадаксальным сэнсі, дае больш шансаў таму, дасюль, можа быць, все-таки не самому верагодному сценару, про які мы кажам сёння в гэтай перадачы, сценару пракидывання выбраў. Калі б, так сказать, тая ж Россия моцна бы гэтаму, ну, скажем так, взялася суперечыць, то гэта б, конечно, была бы трошки іншая ситуация. Магчыма, да речі, она еще подключится, гледзячы на развіццё ситуации, и невядома еще в яким аспекте. Я только застаюсь прихильником того, что при всяких інших роўных, вот тая речь, як, ну, кольорова революція, як би ім не був обридлий Лукашенко, я маю на увазі Кремлю, это не тая речь, якою вони захочуть підтримувати. Чисто хоча б з ідейно-політичних, ідеологічних причин. Навіть коли гэта речь може привести до неких потенційно для їх не самих горших виніків, що так само вельми сумнівно, но все-таки вот не кладеться у їх душа ні за що у скажем, сегодняшнего Кремля, подтримывать некую народную революцию чисто вот с риторичных, идеологичных и просто светопоглядных причин.
Сергей, и у меня два вот это питание до вас. Первое, те сапраўды, вот як бы аналітычныя тусовкі, ну, прынамсі, Захаду і Расіі, глядяць на гэтыя выбары кшталту «праехалі, мы тут не гуляем». Вось, і з іншага боку, а можа быць, какія-то іншыя, больш, так сказаць, сур'ёзныя людзі, падрыхтаваныя, все ж таки в это гуляюць, а магчыма, згуляюць, ну, вот, хаця б з этой, так сказаць, захопам, там, Газпромбанкам, ці іншыя. То есть, ці сапраўды, вот, як бы, эксперты думаюць так, і другое, ці не эксперты думаюць інакш, і робяць.
Ну, я думаю, что эксперты так думают примерно с 2015 года. Это были первые выборы, в которых мы видели практически полное отсутствие интереса Запада к ним. Вот, правильно уже было отмечено, что мы не видим здесь российского вмешательства. Сколько бы угодно не пытался Лукашенко говорить о том, что он тут единственный противостоит какой-то русской угрозе. Ну, слушайте, я же еще раз говорю, мы знаем, как выглядит русское вмешательство. Да? Это всегда происходит очень очевидно, заметно и неуклюже. Ну, достаточно вспомнить Януковича.
Ну, можно сказать, что, как правило, это идея под артиллерийский гром информационных гарматов.
Да, конечно, конечно.
Часто, при этом, все так.
И плюс мы же знаем, что Россия имеет большой опыт неуспешного такого вмешательства. Я скорее думаю, что Был, по-моему, один случай, по-моему, это Кыргызстан, кажется, где после вот, что ли, революции Россия сказала, что а это, мол, мы. Значит, это мы свергли ненавистный нам режим, потому что...
Так они Бакиева свергли.
Да-да-да, мы, значит, потому что они обманули нас военной базой и так далее. Ну, то бишь, это вот из серии «Солнце взошло, потому что петух прокукарекал».
То есть, я думаю, до речи, памятаю, факту... тогда, я вас перепоню, просто одна маленькая деталь. Уже когда там стреляли, делегация киргизских оппозиционеров прилетела из Москвы. И их брали прямо в аэропорту. Их...
Да-да-да,
совершенно в Москве. И да. Первое, единое, что поспел выгукнуть один из этих оппозиционеров, «Путин с нами».
Господи.
Пригожая деталька.
Ну да, да, согласен. Вот. И, в принципе, я согласен с Виталем, что, и слава богу, что здесь нет никакого вмешательства, потому что, ну, это резко повысит легитимность того, кто, и если Лукашенко победит все-таки. Ну и плюс, действительно, я думаю, что просто так долго было много надежд на то, что вот мы сейчас что-нибудь там в Беларуси придумаем, мы сделаем там по образцу отпора, поры, там, насчет оранжевой революции, и ничего не срабатывало. Что в конечном счете и... Ну и что, и эксперты просто начали уходить из этой сферы, потому что карьеры здесь не сделаешь. Писать постоянно о том, что там Лукашенко вечен, и там никаких шансов нет, ну, это же как-то не очень интересно. Я думаю, что там и уровень еще все-таки тоже как бы понизился по сравнению с предыдущими годами.
Артем, и у меня до вас питание, мы как-то его с вами обмерковывали. Ну, я разумею, может быть, это такое thinking about unthinkable, потому что вот эксперты говорят то, и там тихие русские американцы тихо себя поводят. Але у нас есть досвід перед вачима, досвід Молдовы. После всех конфликтов, всех, так бы мовить, супрацьстояння, там санкційной войны, але яны домовились на то, чтобы одну фигуру прибрать, и расставить своих людей, абсолютно супротивлеглых, которые выполнили только одну задачу – убрать одну особу. И тогда Вашингтон и Москва домовились. Ну, я разумею, что это может быть как бы чьи-то чекания, пожадания, но, может быть, это действие, так сказать, под спудом отбывается.
Ну, нам, конечно, очень далеко до этой точки. Я уверен, что этого не происходит в ситуации с Беларусью, потому что Молдова и другие истории, где Запад и Россия вели какие-то такие сепаратные параллельные переговоры, они происходили в ситуации тупика, когда внутри страны уже невозможно разрешить конфликт, и тогда приходит, что называется...
Deus ex machina.
Да, именно, да. И мы, мне кажется, не в той и не будем в той ситуации, когда силы будут настолько равны, и конституционная рамка, и любая другая силовая рамка не будет позволять разрешить этот тупик, что понадобится вмешательство. И самое главное, что такое вмешательство, оно не всегда работает, если мы вспомним посредничество по Януковичу, когда вроде бы договорились, а потом Майдан сказал «спасибо, нет». Это тоже показывает, что...
Посредничество по импичменту.
Да, эффективность этого всего, она стремится к нулю. Я вот здесь хотел бы развить мысль Сергея о том, что у России всегда получается грубо, но и не всегда получается. На самом деле никогда у России не получалось никого свергать. Мы про это склонны забывать, что Россия не провела ни одной успешной ситуации по вмешательству в дела тем более авторитарного государства со сменой его власти. Ну, может, если там Трампа мы вынесем за скобки из этой ситуации, да, нужно радио свободы все-таки. И если... Я шучу, конечно, но если мы говорим серьезно, то я согласен с вашей оценкой в том, что и Россия, и Запад сегодня немножко взяли такую нейтральную паузу, она вызвана не тем, что... Не только тем, что они заняты своими делами, а в том, что здесь не совсем понятно, как и кого поддерживать. Да, с точки зрения России, ну, разумеется, их базовый вариант, их кандидат на этих выборах – это Лукашенко, это понятно. Он решает самую важную задачу – не перехода Беларуси в другие какие-то блоки и альянсы, и стопора Беларуси в развитии. Однако и он им немножко поднадоел, и он их немножко злит последние месяцами, и он сейчас начинает отжимать их собственность, и поэтому включиться активно на его стороне будет просто нелогично, когда там отжимается твой банк, да, и это подталкивает к какому-то такому нейтралитету, хотя и ввязываться на стороне этого банка тоже сложно, потому что это даст Лукашенко аргументы на тему, что вы видите, я же говорил, вот он, «Газпром» пришел меня скидывать. И поэтому русские держат такой нейтралитет. А с европейской стороны, мне кажется, есть диссонанс в принципе. Я много слышу от западных дипломатов такой прострации. Типа, на этих выборах нет проевропейского кандидата. Многие из западных дипломатов, вы удивитесь, но они действительно верят в версию про Бабарика, агент «Газпрома» и «Кремля». Белорусские чиновники, по моим данным, заливают им в уши еще рассказы про то, что Тихановский чуть ли не агент ФСБ. И что есть доказательства, и мы тут, видите ли, не разгоняем площадь и не подавляем протест, а страну от Гиркина спасаем. И в этом смысле Запад тоже немного дезориентирован. Я думаю, что так просто обмануть, что называется, их не получится, так взять так, на понт, да, в этом смысле, что мы тут спасаемся от русской угрозы, и поэтому поддержите нас. Но и активно включиться в выборы в эти, Запад, в принципе, уже не включался, как абсолютно верно было отмечено в 2015 году, но и включаться в эти, тем более, нет какой-то такой прямой мотивации. Поэтому ситуация уникальная, но она уникальная для Беларуси, она уникальна для мира. На самом деле, насколько мы можем судить, внешние силы, даже такие агрессивные, как Россия, в итоге чаще всего принимают тот выбор, который был сделан внутри, вне зависимости от того, какой это был выбор. А Саакашвили тот же. Помогали убрать Шеварнадзе российские посланники вначале. А Ющенко немножко пободались, но потом начали работать и с ним. Если внутренняя динамика приводит во власть какого-то кандидата, какого-то какую-то силу, у внешней силы нет достаточных ресурсов, чтобы вопреки этой внутренней динамике навязать свой выбор. Даже в Беларуси, которая зависима от России. Вспомните 94-й тот же год. Конечно, Россия сейчас не та, но российский кандидат был Кебич изначально все-таки. И первые месяцы у Лукашенко, насколько мне известно, отношения с Россией, с Кремлем, по крайней мере, не ладились. И потом их пришлось налаживать к концу.
Когда Ельцин сказал после первой встречи, а видите, у меня на его никакой аллергии нема. Это, мягко говоря, сумнелая похвала керовнику державы.
В том, что внешние силы склонны переориентироваться на того, кто берет как бы скипетр внутри. И поэтому я бы не ожидал в белорусских выборах какого-то значимого внешнего прямого влияния, ну, кроме таких информационных бомбардировок с Востока, которые, мне кажется, уже к ним плюс-минус все привыкли.
Дякую, великий поважанное господарство. Дякую, Сергей. Дякую, Виталь. Дякую, Артем. Всего наилепшего. Дякую вам всем.
До свидания.
Трехязычный крик совы. Люблю тебе, але тебе няма на свете. Ты выдумка моей головы. Люблю тебе, але тебе няма на свете. Ты выдумка моей головы. Темновокая пани, дрызню милая вами, дрызню милая вами, вы за всех пригожей. Темновокая пани, мару я об спотканье, мару я об спотканье ваших темных вачей, ваших темных. Бачи твою красу, я опяюся неде, почую слова в шепоте травы. Люблю тебя, але тебе няма на свете. Тебе няма на свете, ты выдумка моей головы. Темновокая пани, дрызню милая вами, дрызню милая вами, вы за всех пригожей. Темновокая пани, мару я в смотканье, ваших темных вачей, ваших темных вачей. Люблю тебя, але тебе няма на свете. Люблю тебя, але тебе няма на свете. Ты выдумка моей головы. Темновокая пани, дрызню милая вами, дрызню милая вами, вы за всех пригожей. Темновокая пани, ваших темных, ваших темных.